Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, микрофон Лев Кацин. Я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Что же сегодня хотел посвятить ее нашим лидерам. Когда говорю о том, кто же наш лидер, прежде всего, я имею в виду, конечно, наших дорогих радиослушателей, я вижу в каждом из вас потенциального лидера. Любопытно, что вот в Торе есть такое, например, сравнение, где Всевышний говорит Аврааму, что потомство твое удостоится или уподобится звездам. И спрашивают, почему каждый человек уподобится звезде, каждый потомок уподобится звезде, почему каждый ваш ребенок, каждый ваш ученик – это звезда? Ну, есть тому, конечно, много объяснений. Одно из них – это то, что миссия человека в этом мире – это нести свет. И, например, в частности, символом государства Израиля является менора, именно потому. И потом праздник Ханука у нас. Но, в частности, это еще и потому, что, как объясняют мудрецы, если когда вы смотрите на звезду, то она кажется очень и очень маленькой. Правильно? Смотрим на ребеночка, смотрим на ученичка. Вот. И они такие издалека кажутся очень маленькими. А по мере того, как мы приближаемся, знакомимся, начинаем все больше и больше любить, как начинает раскрываться в них внутренний свет. Раскрывается внутренний свет. И этот свет начинает становиться все сильнее и сильнее. Вот, собственно говоря, и в этом как раз и заключается удивительная сила любви родителей, педагогов и всех тех, кто верит в нас. Поэтому как здорово было бы, чтобы действительно тот потенциал добра, света, который у нас есть, он бы реализовался. И теперь для того, чтобы человеку действительно достичь величие, стать тем, кем он может стать, ему ради этого нужно предпринять какие-то усилия. И вот именно об этом я хотел бы сегодня поговорить с вами, поделиться с несколькими мыслями, может быть, какими-то, может быть, навыками и, естественно, выслушать ваше мнение. Но прежде всего, нашим учителем, я сейчас говорю о еврейской традиции, является Моше, которого называют Рабейну. Не просто Моше. Моше Рабейну. Это тот самый Моше, тот самый Моисей, который не просто называется Моисеем, а Моисей – наш учитель, наш лидер. И вот если у кого-то и учиться, то это именно у него. И, может быть, одним из, собственно говоря, как бы советов практически является, что человек, который хочет кем-то стать, ему нужно найти себе модель для подражания, пример для подражания. И в каком смысле вечным примером для подражания у нас является Моисей. Он является героем книги Исхода. И потому как раз, как бы вот завершая уже буквально книгу Исхода, хочу вспомнить о том герое, который вывел нас из египетского рабства. А что еще он сделал? И в частности, если мы с вами, например, так сказать, посмотрим на последнее буквально предложение Пятикнижия Моисеева Торы, то мы увидим там несколько слов, которые, на мой взгляд, являются ключевыми к пониманию Моисея, а на самом деле пониманию самих себя. Не Моисей я буду говорить. В каком-то смысле, даже, может быть, не о Торе я буду говорить, а буду говорить о самом себе или о каждом из вас. И вот, когда мы с вами обращаемся к последним словам Торы, то она уже после смерти Моисея утверждает, что никогда не было и не будет пророка, подобного Моисея в еврейском народе. Утверждение. В частности, между прочим, мудрецы говорят, да, в еврейском народе не будут, а вот у народов мира были и будут более великие люди, чем Моисей. Ну, в частности, Билам. Но как он свой потенциал духовный реализовал? Он хотел уничтожить народ еврейский. Он хотел, вместо того, чтобы созидать и строить, разрушать и убивать. Поэтому величие Моисея, прежде всего, не в его мудрости, не в его пророческом даре, не в том, что он лидер, потому что человек является лидером, а не лидером, это только инструмент, который ведет человека по его жизненному пути. И поэтому, говорится здесь, не было в еврейском народе и не будет пророка, подобного Моисею. Первое же это предложение заставляет нас задуматься, поскольку великий Маймонид, Маймонидес, Когда в законах о раскаянии пишет о свободе выбора, то он говорит, что каждому человеку дана полная свобода выбора. Стать великим, подобно Моисею, великим праведником, подобно Моисею, или негодяем, подобного Иеровеаму, который был царем и запрещал евреям идти в Иерусалим, изучать Тору, служить Всевышнему. А Моисей, наш учитель, учил народ, а тот, наоборот, не давал народу учиться и духовно развиваться. Так вот, у нас сразу с вами возникает удивительный вопрос, поскольку ведь Маймонид в качестве примера для подражания приводит того самого Моисея, о котором сказано, что никогда никто не сможет быть подобным ему, пророком. Так почему же ты тогда нам в качестве примера для подражания и цели, которую мы должны достичь, ставишь что-то недостижимое? Нельзя было найти что-то более реальное, поставить более реалистические, прагматические цели. Есть два ответа на этот вопрос. Я уверен, что есть много, если бы включили телефон или в этот момент, я уверен, что у нас посыпались бы звонки, конечно. Потому что это интересно, интереснейший вопрос на самом деле. Но вот один лежащий на поверхности ответ заключается в том, что у каждого человека есть свой потенциал. Скажем, отличник, если ему больше требуется, но я имею в виду, то есть талантливый ребенок, и он отличник, или, скажем, человек, у которого есть какие-то проблемы с обучаемостью, и он все равно отличник, да? Но вот тот, которому труднее, он ведь, преодолевая препятствия, заслуживает больше как славы, большего уважения, потому что он предпринял, это не было ему даровано, правда? Так вот, у каждого человека есть свой потенциал. И если даже мы не можем стать пророками, подобными Моисеям, каждый из нас может стать самими собой. И если мы не хотим уподобиться Моисею и не будем стремиться к тому, чтобы быть Моисеем, мы самими собой не сможем стать. Поэтому мудрецы, прежде всего, говорят, хоть и пророком, подобно Моисею, ты не сможешь быть, но ведь реализовать свой потенциал ты можешь, так же, как он, на все 100, а не на 50 или не на 3% всего лишь, правда? Каждый может реализовать свой потенциал настолько, насколько он может. Это один взгляд. Другой взгляд чрезвычайно важный, потому что он говорит человеку, ты знаешь что? Специально Маймонид дал цель недостижимую. Потому что он хотел, чтобы ты всегда стремился к величию. Пусть даже это величие недостижимо, потому что не нужно, не стоит ставить перед собой мелкие цели. И я сейчас намекаю на колоссальную тему. Потому что если мы так, например, спросим друг друга, спросим людей, которые прожили жизнь, а почему вы не достигли вашего, как сказать, потенциала? Почему вы не реализовали своих мечтаний? Почему вы не достигли успеха в своей жизни? Тот скажет, мне не повезло. Может быть, я ленился, может, еще что-то. Знаете, настоящий ответ какой? Абсолютное большинство людей не реализуют своего потенциала и не достигают жизни успеха прежде всего потому, что не поставили перед собой великих задач. Давайте скажем еще раз. Люди не достигают величия в своей жизни прежде всего потому, что не ставили перед собой великих задач. Великие люди отличаются от других лишь только тем, что они поставили перед собой великие цели. Многие талантливые и чрезвычайно талантливые люди не состоялись лишь только потому, что не поставили перед собой великих целей. Иначе говоря, большинство людей проигрывают по жизни не в действиях и даже не в словах, а в своих мыслях, в своем воображении, в своих мечтаниях, в своих молитвах, в своих стремлениях. Поэтому величайшее искусство человека – научиться стремиться. И пусть даже научиться стремиться к чему-то великому и недостижимому. И пусть даже ты не сможешь реализовать это недостижимое на все 100, но все равно, стремясь к великому и недостижимому, в конце концов, ты сможешь все-таки реализовать свой духовный потенциал. Важный урок. И вот, прославляя Моисея, Тора говорит о том, что он вершил великие чудеса своей сильной рукою. О чем идет речь? И вот удивительно, что мудрецы Талмуда не говорят здесь, в этом контексте, о 10 казнях египетских или даже о чуде развержения моря. Они говорят, что великая сила Моисея, она как раз и проявилась в том, что в момент Синайского откровения, наверное, самое главное, что Моисей нам дал, в момент Синайского откровения, Моисей сумел спустить Тору с неба на землю. Вы спросите, а что здесь такого трудного, спустить Тору с неба на землю? Что здесь сложного? Это очень просто, правда? Так мудрецы символически объясняют нечто, что может показаться вам на первый взгляд еврейской народной сказкой. Пусть покажется. Но в этой еврейской народной сказке есть величайшая мудрость. Говорится, что в момент, когда Моисей уже было взял скрижали Торы, который как бы передавал ему Всевышний с небес, потому что Синайское вот это вот откровение, это мгновение, когда небеса и земля соприкоснулись. И в результате этого соприкосновения Тора спустилась с неба на землю, и Моисей готов был ее на земле принять, и как бы взял эти скрижали в руки, вдруг евреи на земле согрешили, сотворили золотого тельца. В момент величайшего подъема произошел величайший грех, величайшее падение. И тогда Всевышний как бы сказал: «Нет, Моисей, нет, они недостойны». А Моисей продолжал держать своими руками, своей сильной рукой Тору, бороться за нее. И мудрецы говорят, своей силой Моисей победил Бога. Вы удивитесь и спросите, ну как-то так, Моисей победил Бога, правильно? Как-то Моисей мог победить Бога. Но с другой стороны, если вы, например, возьмете такое вот простое имя еврейское, как Израиль, да, Исраэль, вы знаете, что оно значит? Имя Израиль, оно означает ничего другого, прежде всего, как побеждающий или борющийся с Богом. Так вот, наша с вами функция по жизни – бороться. И бороться даже с тем, что кажется нам Богом. На самом деле Всевышний хотел, чтобы Моисей боролся за Тору, правда? Он хотел, чтобы Моисей за Тору боролся, верно? Конечно. Он хотел, чтобы евреи, ученики Моисея за Тору боролись, конечно. А что значит бороться за Тору? Ну, давайте я приведу вам несколько примеров. Вот, скажем, может быть, кто-то из вас когда-нибудь работал у религиозных евреев. Может быть, когда-то кто-то снимал у вас, из нас, квартиру у религиозных евреев, правда? У нас были разные опыты, взаимоотношения с людьми, которые вот, может быть, религиозные, может, делают вид, что они религиозные, может, они носят шляпы, может, они носят бороды, и вот мы воспринимаем их как религиозными, правда? И, может быть, кого-то обидели, может, кому-то плохо отнеслись, правда? И мы можем обидеться, сказать, а вот они такие, не хочу этой Торы. А вот Моисей боролся с Богом в том смысле, что он делал все не благодаря, а несмотря. Несмотря ни на что. Бывают дети, которых обижают родители. Бывают ученики, которых в еврейских школах обижают учителя. И они могут обидеться на родителей, на учителей и сказать, это не для нас. Можно. Понятно. Мы понимаем это, конечно. Но ведь нужно делать это, то есть быть самими собой не из-за них, а иногда несмотря на них, потому что Тора им не принадлежит. Тора, она наша, общая. И поэтому мы за нее боремся, за эту Тору. На самом деле боремся за себя, за свою душу. В качестве примера хочу привести вам знаменитого, по-моему, Йоселя Ракавера, который был в 43-м году участником Варшавского гетто. Если у вас когда-нибудь будет мгновение подойти к компьютеру, и вы наберете слова «Йосели Рокавер», по-моему, говорит с Богом. Это то письмо, которое он оставил в подвале Варшавского гетто в момент сопротивления, где он прощается с жизнью. Он любил жизнь, любил свою семью, любил своих друзей, любил свою жену, своих детей. Он обращается к Богу, он беседует с Богом, он говорит: «Бог, это тот ли Бог, в которого я верил?» И то, что происходит вокруг него, и все защитники в его доме уже погибли, он понимает, что он гибнет. И он говорит, что я смотрю на этот мир с удивительной ясностью, с которой лишь только некоторые, так сказать, способны перед смертью таким образом посмотреть на свою жизнь. И он рассуждает о жизни и о Боге. Если у вас будут мгновения, они будут цитировать, занимать ваше время, но если вы, это будет это удивительная вещь, которую нашли, и которая является, может быть, достоянием, так сказать, вот человечества и откровения, в котором он пишет, что Бог-то у меня отнял все. Ты у меня отнял семью, друзей, детей. Ты у меня отнимаешь жизнь. Но есть нечто, что никогда ты у меня не отнимешь. Это мою веру в тебя. Это мою любовь к тебе. И эти слова заставляют нас задуматься, друзья. Я произнесу фразу, которую я видел недавно, перевожу ее с английского, что, может быть, настоящая свобода, единственная свобода выбора, которую у человека есть, парадокс, это выбрать себе хозяина, выбрать себе господина. И, может быть, свободен лишь тот, кто выбирает небеса. И этой свободы у него не может отнять никто. Удивительно, об этом писал Виктор Франкль, узник концлагеря, величайший психолог 20 века, который говорил о том, что была некая область в душе человека, каждого узника. И как бы фашисты ни издевались над телом заключенного, в его душу, в его мысли они не могли ворваться. Это та область, в которой человек остается свободным в любой ситуации. Потом, возвращаясь к тому, как же человеку преуспеть в жизни, быть лидером, скажем так, да, быть человеком, который реализует свой потенциал, достигает поставленной перед ними цели. Возможно, что то, что нужно сделать ему для этого, это помнить, что он не показухой занимается, не то, что обязательно ему нужно достичь и показать, как он богатый, здоровый, красивый и так далее и тому подобное. Нет. Он служит Всевышнему, то есть он служит добру, он несет в этот мир свет в любой ситуации, будет ли ему хорошо или будет ли ему плохо, легко ли ему или трудно. Он реализует самого себя, это его свобода быть самим собой. Поэтому в каком-то смысле наш главный это выбор, друзья, по жизни, это мы выбираем самих себя, каким мы хотим быть. И это урок Моисея, который боролся как бы с Богом, боролся с обстоятельствами, во имя того света, который он с неба спустил на землю и осветил землю этим светом. И следующий момент, парадоксальный, на мой взгляд, совершенно, заключается в том, что сказано здесь, что он совершил великое своей сильной рукой на глазах всего Израиля. Это последние слова, которые, на мой взгляд, они самые главные. Что значит «на глазах всего Израиля»? Да потому что, говорят мудрецы, он ту самую Тору, которую он спустил, когда он увидел, что евреи пляшут вокруг золотого тельца, не знаю, где это было, в Распутине, которого уже нет, или еще где-то это было на Коне-Ан-Девине. Но где-то они плясали, в каком-то русском ресторане, может быть. И вместо того, чтобы закрыть глаза на это, он ту самую Тору, которую он спустил, он ее о землю и разбил. И мудрецы говорят, величайшим подвигом в жизни Моисея было то, что ту Тору, ради которой он выводил евреев из Египта, который он стремился, который он спустил с небес, когда он боролся со всеми обстоятельствами своей жизни. И были люди, которые боролись с КГБ, есть люди, были короли, которые боролись с гестапо, да? Каждый борется или с своими слабостями. И вот Моисей поборол, спустил, а потом разбил. Так в чем же заключается, собственно говоря, его величие тогда? Где же его величие? Он разбил Тору? Некоторые говорят, потому что Тора была бы как бы прокурором, но народ, который пляшет вокруг золотого тельца с Торой, это не подходит к этому народу, потому народ бы просто не мог бы выжить, если бы Тора не была разбита. Он стал адвокатом своего народа, это одно объяснение. Другое объяснение, которое мне кажется чрезвычайно здесь важным, это то, что некто Хур попытался было протестовать. Так пляшущие вокруг этого тельца его убили. И вот Моисей спускается и видит кровь на их руках. Что бы вы сделали? А тут толпа разъяренная. Очень часто лидер ведом, он хочет толпе угодить. Он хочет оставаться на своем положении комфорта и власти. И потом говорит то, что они хотят услышать. Но это не настоящий лидер. Настоящий лидер ведет за собой. И потому Моисей, конечно же, преодолевая страх человеческий, естественный, который есть каждого из нас, он опротестовал то безумство, которое происходило у него на глазах. И сделал это на глазах у всех евреев, как настоящий лидер. Он пошел против своего народа, в смысле, он повел свой народ, он пошел против слабости своего народа. В этом смысле удивительный, может быть, пример как раз заключается в том, что, может быть, было легче воевать с египтянами, с амаликитянами, чем со своим собственным народом. Самое трудное со своими, правда? И в заключении. несмотря на то, что евреи-то его не приняли, когда он спустился с горы Синай. Казалось бы, они ведь испугались того, что вот, а где он? Может, он умер? Что-то он задерживается. А вот он спустился. Так они должны были его принимать и песни петь, казалось бы. Они, понимаете, вокруг золотого тельца танцевали. А он мог обидеться. Да, Тору он разбил. А потом поднялся на гору Синай и 40 дней молил о прощении того самого народа, который его обидел. Вот это, кстати, может быть самое-самое-самое важное. Как бывает иногда между очень близкими людьми, бывают обиды, и люди эту обиду хранят. А вот пусть они вспомнят о Моисее, которого как его обидели, а? Публично оскорбили его, весь народ буквально. А как он на это ответил? Простил и молил о прощении 40 дней, пока в Йом-Кипур, день прощения, в знак прощения, вторые скрижали не были спущены с неба на землю во второй раз. Вот в чем может быть величие. Величие прощения. Итак, друзья, остается ли у нас время? Не остается. Что ж, мы продолжим тогда нашу беседу в следующий раз. А сейчас хочу пожелать, чтобы каждый реализовал свой свет в жизни. Всем хорошего.